Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Тэффи, Рубин, принцессы. Часть вторая.
Обещаю вам, что если через 2 дня не найдете ваш медальон, я вам закажу точно такой.
Она недоверчиво и упрямо покачала головой.
«Ну что за глупое упорство?» — вспылил он. «Вот смотрите, что я достал 3 дня тому назад».
И он, вынув из кармана футляр, показал принцессе свою новую булавку.
Она взглянула на нее, потом перевела на Руданова свои широко раскрывшиеся глаза. «Это шутка?» — сказала она сдавленным голосом.
«Какая там шутка? Просто заказал булавку такую же, как ваш медальон. Вот и все. Взгляните».
Она взяла булавку из его рук. «Да, он должен был сделаться вашим», — чуть слышно проговорила она. «Я только очень удивилась и не понимала, за что вы бронили Дашу».
«Господи, я прямо с ума сойду», — думал Руданов. «Положительно эта идиотка думает, что я взял ее медальон и сделал из него булавку». «Идиотка! Идиотка!» — повторял он с каким-то злобным наслаждением.
Она вдруг подняла голову и посмотрела на него ясно и ласково. «Теперь я поняла, что это была шутка».
«Это становится невыносимо! Это становится невыносимо!» — вскрикнул Руданов.
«Ведь я же говорю вам, что заказал эту булавку, понимаете? Нашел в магазине такой же рубин и заказал из него булавку. Чего же вы от меня хотите, черт возьми?»
И, не владея больше собою, он со всей силы стукнул кулаком об стол.
Все ее лицо, жалкое и испуганное, задрожало мелкой дрожью, и крупные слезы потекли по землисто-бледным щекам. «Друг мой, милый мой!» — залепетала она. «Ради бога, не надо на меня сердиться. Вы поймите только, ведь это было бы для меня такое счастье, если бы вы взяли мой камушек, а вы говорите, что это другой. Поймите, мне ничего не надо. Я была бы счастлива, если бы вы сказали, что мой рубин у вас. Ведь это значило бы...»
«Что? Что это значило бы? Хотел бы я знать!» С бешенством кусая себе губы, думал Руданов. «А, понимаю. Она в меня влюблена, и такая бесцеремонная выходка с моей стороны была бы ей очень приятна. Это, видите ли, вполне входило бы в ее расчеты и планы на мой счет».
«Знаете что, Аглая Николаевна?» — сказал он, сдерживая себя. «Вы пока возьмите мою булавку, пока ваша вещь не нашлась».
«Зачем вы меня так назвали?» — застонала она. — Не надо мне ничего, не надо. Только не обижайте меня так. И она погладила ему руку своей дрожащей, холодной и мокрой от слез рукой.
Это прикосновение вызвало в нем дрожь отвращения к ней, убило на минуту ноющую жалость, и злоба, свободная и несдерживаемая, вспыхнула, как пламя, прорвавшееся из окна горящего дома.
— Простите меня, мне пора. — сказал он, тяжело переводя дыхание, и пошел в переднюю.
Она бежала за ним, как прибитая собачонка, и все повторяла. «Ведь вы вернетесь? Вы придете еще? Да? Придете?»
Он ответил ей нетерпеливым жестом и быстро сбежал с лестницы. Вернувшись домой, он решил, что уедет на другой же день. За ночь решение его только окрепло. Минутами забыв историю последнего дня, он снова начинал с нежной тоскою думать о бедной маленькой принцессе. Вспоминалось почему-то тоненькое байковое одеяльце, покрывавшее ее постель. «Худенькое одеяльце», — думал он, — «а, наверное, зябнет под ним в холодные зимние ночи». Но он ловил себя на этих мыслях и злобно и беспощадно отбрасывал их прочь. Утром он сбегал к своему поверенному и, наскоро покончив дело, уложил вещи к отъезду. По дороге на вокзал он заехал к принцессе, вполне уверенный, что в этот час она бывает на службе, и оставил ей свою визитную карточку. Уже в вагоне он почувствовал себя спокойнее и веселее. Вернувшись, он еще некоторое время с тяжелым чувством вскрывал утреннюю почту, боясь, что принцесса вздумает писать ему, так как на его визитной карточке был его одесский адрес. Но время шло, миновало несколько недель, и он вполне успокоился. Осенью уехал он в Берлин, где провел всю зиму, а ранней весной, возвращаясь к себе, снова приехал по делам в Петербург. Проходя мимо цветочного магазина, он увидел целый куст нежный, прозрачный, как кружево сирени, и вспомнил о маленькой принцессе. Ему вдруг захотелось опять повидать ее, захотелось снова испытать ее обожание. Задумчивый, пошел он к знакомой улице, поднялся наверх. На двери не было больше имени Никаноровой. Он поднялся выше, думая, что ошибся этажом. Оказалось, что Никанорова давно переехала, а об ее жиличке дворник ничего не знал. Тогда Руданов решил пойти в кабинет переписки, где служила принцесса, и повидать ее там, хотя эта встреча на глазах у всех не представлялась ему приятной. «Еще плакать начнет, бог ее знает», — думал он спокойно, без злобы и без прежней томительной жалости. Придя в салон переписки, он окинул глазами склоненные над машинками женские головы, но не мог различить между ними бесцветных льняных кос принцессы. Треск и щелканье машин оглушали его. «Словно целые сотни кастаньет», — вспомнил он ее сравнение, и ему захотелось поскорее увидеть ее. «Простите, барышня», — обратился он к сидевшей с краю черноволосой толстушке, — «а могу я видеть госпожу Уздольскую?»
«Кого?» — переспросила та.
Он повторил.
«Не знаю», — ответила она растерянно. «У нас такой нет».
«Кого им надо?» — спросила ее соседка. «Уздольскую? Вам Уздольскую? Она давно умерла. Зимой. Разве вы не знали?»
Руданов молча поклонился и вышел. «Так вот она что. Умерла. Маленькая принцесса». Он вышел на улицу, и город показался ему тихим и пустым, словно маленькая принцесса занимала в нем когда-нибудь большое место. Он прошел мимо окна с сиренью и снова вспомнил ее радость, и цветы показались ему бледными и таинственными, словно выросшими на забытой могиле. Но на сердце его не было ни тревоги, ни жалости. Оно было тихо, грустно и спокойно. Не торопясь, покончил он свои петербургские дела и вернулся в Одессу. В день его приезда вечером прислуга доложила, что его спрашивает мальчик от портного.
«Какого портного?» — удивился Руданов.
«Так которому отдавали летний костюм поправить, прошлогодний-то. Он уж два раза наведывался. Там какую-то штучку нашли».
Руданов вышел в переднюю. Худенький черноволосый мальчик подал ему маленький сверточек, что-то вроде пуговицы, завернутой в тонкую синюю бумажку.
«Хозяин нашел в вашем пинжаке», — сказал он, — «за подкладку заваливши. Видно, через карман проскочило». Он этот нащупал, ножницами пропорол, смотрит камушек. Сейчас меня и послал, а то, говорит, схватится.
Слово «камушек» напомнило Руданову что-то тяжелое, тоскливо-тревожное. Смутно удивляясь своему странному волнению, он поспешно сорвал бумажку и тихо ахнул. В его руке был бледно-розовый рубин, оправленный черными лилиями. Страшная догадка шевельнулась в его душе, но он не позволил себе поверить ей. «Не может быть! Не может быть!» — повторял он. «Я не хочу, чтобы это так было!» Он бросился к себе в кабинет и, вынув из стола узкий темный футляр, раскрыл его дрожащими руками. Булавка-копия была на своем месте. Сомнений больше быть не могло. Найденный в его платье камень был заветный рубин принцессы. «Это верно тогда, когда я срисовывал», — тихо проговорил Руданов. «Но как же это могло случиться? И зачем? Зачем это все?» Он заметался по комнате с растерянным, побледневшим лицом. Ему казалось, что он должен куда-то бежать, послать письмо, телеграмму, кого-то успокоить, объяснить свою рассеянность. Но он тут же вспомнил, что идти было некуда, и некому писать, и некого успокаивать. Усталый и затихший, опустился он в кресло и долго сидел, сжимая медальон похолодевшими пальцами, и бледный, мутно-розовый камень казался ему жутким, теплым и словно живым. Он думал о маленькой, мертвой принцессе, и старая ноющая жалость тихо вползала и присасывалась к его сердцу. А за ней следом ползли воспоминания о байковом одеяльце, о плоской шапочке, о безобразных вязаных перчатках. И все эти мысли, бесконечные и томительные, свертывались и развертывались, как длинные серые ленты на круглых тяжелых катушках. И он покорялся им в тупом и тоскливом недоумении, не зная своей вины и не находя себе оправдания.
Прозвучал рассказ Тэффи «Рубин принцессы».
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Тэффи. Маски. У нас любят рядиться на святках и прятаться под маску. Но что в этом веселого, права никто объяснить не сумеет. Я понимаю, как чувствует себя француз, надевая маску.
«О-ля-ля!
Про каждого из своих добрых знакомых он знает сотни штучек и тысячи маленьких гадостей, на которые так приятно намекнуть, а еще приятнее сказать прямо в глаза. Но в обыденной жизни и с открытым лицом это невозможно. Еще поколотят. Да и к чему ссориться? То ли дело в маскараде.
«Мадам, брюнет, которым вы интересовались в сентябре прошлого года, передал известный вам ключ одной из ваших приятельниц. Какой? Если позволите, я намекну».
Тонкая интрига заплетается, расплетается. Отправляясь на маскарад, француз заранее продумывает, с кем и о чем говорить, как устроить, чтобы было занятно и весело и тонко, чтобы можно было немножко рискнуть, немножко провиниться и при этом все же остаться безнаказанным. Русский человек маскируется мрачно. Прежде всего и главнее всего – это чтобы его не узнали. И для чего ему это нужно, одному Богу известно, потому что ни балагурить, ни шутить, ни интриговать он никогда не будет. Приедет на костюмированный вечер, встанет где-нибудь у печки и молчит. Слова из него не выжмешь. А кругом все стараются.
«Да это Иван Петрович! По рукам видно! Иван Петрович, снимите маску!»
«Иван Петрович, снимите маску!»
«Снимите маску, Иван Петрович!»
Но маска пыжится, прячет руки и молчит, пока не удостоверится, что узнана раз навсегда и бесповоротно. Тогда со вздохом облегчения открывает лицо и идет чай пить. Потом помогает узнавать другие маски. Долго неузнанные томятся. Им жарко, душно и смертельно скучно. Зато на другой день хвастаются.
«Весело вчера было?»
«Ну еще бы! Нарочно весь вечер ни с кем не разговаривал».
«А, хе-хе, всех надул!»
Мрачно веселится вчерашняя маска. «Поди до сих пор не угадали, что это был я. Сегодня отдохну денек, а завтра снова в маскарад. А то уж очень жарко. 2 дня подряд организм не вынесет».
Тоска в наших маскарадах смертельная. Распорядители из кожи вон лезут, придумывая трюки. Ничто не помогает. Жмутся по углам тоскливые маски и все боятся, как бы их не узнали. Изредка мелькнет нелепым диссонансом какой-нибудь веселый Пьеро или Орликин, взвизгнет, перекувырнется, но от него все норовят подальше. Еще, мол, в историю впутаешься. Если не приведи бог, затешится в маскарадную толпу настоящий остряк и весельчак, чего на свете не бывает. Ему не сдобровать. Слушать его будут молча, на шутки не ответят. В прорези масок заблестят злые огоньки и скажут:
«А сорвать с него маску, да вздуть хорошенько! Так не стал бы тут растабарывать!»
«Ха, туда же, шутник!»
Хозяева к острякам тоже относятся подозрительно.
«Афимья!»
— кричат кухарки.
«Ты там посматривай за галошами! Мы отвечать не можем! В маске-то каждый притвориться может. А кто его знает, что у него на уме? От шутники!»
Но такие шутники на русском маскараде редки до чрезвычайности. И то они склонны скорее покукарекать петухом или поквакать лягушкой, чем завести тонкую интригу. Даже любители анонимных писем, завзятые сплетники и вруны, и те, надев маску, думают только о сохранении своего инкогнито.
«Маска, ты меня знаешь?»
– спрашивает у сплетника дама, которую он сразу узнал и про которую чересчур много знает.
«Маска, ты меня знаешь?»
Но он мычит в ответ, хотя сердце его разрывается от желания поязвить безнаказанно. Особенно жестоко веселятся на святках в провинции. Каждый вечер рядятся и ездят по домам.
«Ряженые приехали!»
Хозяева встречают их в гостиной молча. Молча входят маски. Кто-нибудь заиграет на рояле. Маски молча протанцуют и молча уйдут. Поедут к другим знакомым. И опять тоже. Уж такое беспросветное удовольствие. У помощника-исправника был сынок. Страшно любил наряжаться и маскироваться. Из гимназии его выгнали, так что досугу было много. На святках наряжался, а в будни вспоминал. Юноша был здоровьем слаб и к концу святок еле держался на ногах.
«Да посмотрите!» – жаловалась его мать. «На что он похож стал? Ведь краши в гроб кладут!»
«Зато никто меня ни разу не узнал!» – хвастался сынок. 20 раз маскировался, и никто! У головы до утра молча просидел, маски не снимал и ужинать не стал! Начну, думаю, есть, еще узнает кто. Худо мне стало под конец, прямо дышать нечем. Закрыл глаза, даже сомлел на минутку. Сижу, держусь за стол руками. Дотянули до утра, сам не знаю.
«Ну вот видите, — горюет мать, — не бережет он себя, загубит здоровье».
Но сын остановил ее строго.
«Нечего, маменька. Вы свое пожили, так дайте и другим. Ха, мне ведь тоже повеселиться хочется!»
И мать замолчала, потому что сама знала, что значит русский маскарад. Тяжело, а ничего не поделаешь.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Тэффи. Нелегкая. Это было самое страшное святочное приключение, какое когда-либо доводилось мне слышать. А тут вдобавок, очевидно, не без содействия самого дьявола, мне пришлось даже сыграть некоторую роль, быть не последней спицей в этой сатанинской колеснице. Постараюсь рассказать все подробно и, насколько могу, спокойно. Семейство Федоровых состояло из мужа и жены, милых и веселых молодых супругов. Я у них бывала редко, и почему-то, вот здесь-то, по-моему, не без дьявола, вспомнила о них именно под рождественский сочельник, 23 декабря. Мало того, что вспомнила, решила пойти посидеть у них вечером. Зачем мне это понадобилось – до сих пор понять не могу. Просто выражаясь красочным народным языком, понесла меня к ним нелегкая. А раз человека несет, то роль его не активная, а пассивная, и никаких причин и аргументаций от него требовать не полагается. Принесло меня к Федоровым довольно поздно, и я не застала их дома. А горничная очень настоятельно просила меня подождать.
«Барыня телефонировала, что обязательно к 11:30 дома будут, а потом барин телефонировали, дома ли барыня, и обещали, что очень тоже скоро придут».
Я решила вернуться домой, но та самая нелегкая, которая понесла меня к Федоровым, очевидно, не хотела выпускать меня из рук, пока не добьется своего. Она заставила меня снять пальто, понесла в гостиную, забила в мягкий угол дивана, завалила под спину подушку и сунула в руки альбом с хозяйскими тетками. На 9-й тетке раздался звонок, и влетела оживленная, раскрасневшаяся хозяйка.
«Ах, дорогая моя, как хорошо, что вы пришли! Мы сейчас будем пить чай. Мужа еще нет,
Знаете, теперь прямо мука достать из театра извозчика. Я так боялась, что опоздаю, бежала как сумасшедшая. Я красная?
А чего же вы так торопились? Удивлялась я.
Ну как же? Мне же не хотелось, чтобы вы меня ждали. А почем же вы знали, что я приду? Еще больше удивилась я. Она смущенно засмеялась.
А, это я так, все путаю. Мне просто хотелось скорее домой. Думаю про вас. Вдруг она зайдет. Не заходит, да вдруг и зайдет.
Что, я очень растрепанная?
Минут через 10 влетел муж. Тоже розовый, тоже оживленный, и также неистово обрадовался, увидя меня, и также принялся разделывать извозчиков.
Сущая беда с ними. Если бы я не был таким страстным театралом, ни за что бы не ходил по театрам. Сущая мука. Сегодня, например, пришлось из театра пешком бежать. А ты, Лизочка, дома была?
Да, я была дома. Начала была Лизочка, но, взглянув на меня, быстро затараторила. То есть, Сид, я все путаю. Я же сама только что пришла. Я была в балете.
В каком балете? Вяло полюбопытствовала я.
Так в этом, как его? Ну, знаете, еще где цветок, потом танцуют. Ой, чудесный балет. Я прямо обожаю балет. Корсар, Дон Кихот. Я знаю наизусть прямо каждое па. А ты, Жорженька, где был?
А я, сама знаешь, неисправимый меломан. Опять был в опере.
А что там шло?
А, ну, опять этот, ну, чуть ли не в 20-й раз слушаю и наслушаться не могу. Прелесть. Сплошное очарование. Как возьмет свое верхнее ля, так из меня слезы, слезы в 3 ручья. Ей-богу, сегодня опять рыдал, как ребенок.
Да какая опера-то шла? Тускло, без интереса напирала я.
«Ну, конечно же, этот, ну...» «А, Евгений Онегин! Лизочка, ты бы нам чаю дала! Правда, прелесть моя, Лизочка? Носик розовый! Лизочка, наморщи носик, я его поцелую!»
«Ай, перестань, Жорженька, ну какой ты права! Знаете, я его называю электрическая целовалка! Чмок-чмок! Вечно ему целоваться!» «Я, может быть, сама хочу тебя поцеловать!»
«Подождите!» – мрачно остановила я. «Вы лучше расскажите, кто сегодня пел?» «Сама не знаю, какое мне до всего этого было дело. Да не все ли равно, кто пел?»
«Все равно! Попел и перестал! Да и не любопытно мне совсем!»
«Кто пел?» – засуетился Жорженька. «А сейчас я вам расскажу!» «А ты, Лизочка, беги насчет чаю. Беги-беги, нечего-нечего». «Кто пел? А вас интересует, кто пел? А разве вы тоже любите музыку? Вот никогда бы не подумал. А я, знаете, обожаю музыку».
«Так кто пел-то сегодня?» – мрачно перебила я.
«Ну, я же вам сказал, Евгений Онегин. Чудесный состав. А вот и Лизочка. Идемте чай пить».
«Так кто же, наконец, пел? Или вы от меня почему-то это скрываете?» Он испуганно взглянул на меня и вдруг забормотал скороговоркой.
«Ну да, как всегда в Мариинской опере. Евгения пел Тартаков, а Онегина с Бруева. Лизочка, мне, пожалуйста, с лимоном. Какая ты сегодня розовая, Лизочка. А весело было в театре?»
«А, да, я же обожаю балет».
«А кто сегодня танцевал?» Мрачно вела я свою линию.
«А так это, ну, знаете, такая воздушная Егорова. Я обожаю Егорову».
«А какой же это балет был?» Но хозяйка не ответила, ей показалось, что звонит телефон, и она убежала в кабинет мужа. Когда она вернулась, я повторила свой вопрос, но она вдруг захохотала.
«Жорженька, миленький, расскажи тот анекдот, который ты вчера рассказывала. Помни, да, про армянина?»
Но Жорженька ничего не помнил. И она сама рассказала старый дурацкий анекдот и так неестественно весело при этом хохотала, что я прямо из чувства деликатности перевела разговор на другую тему и спросила: «А какой сегодня шел балет в Мариинском театре?»
«Лебединое озеро, можно вам еще чаю? Вот это варенье очень вкусное, я его сама варила, только у абрикосовой и у балабухи такого нет»,
— не переводя дыхание, отбарабанила она. «Мерси», — ответила я с достоинством, — «я еще не выпила своей чашки».
«Подождите, я что-то никак не могу понять. Георгий Иванович был в Мариинском театре и видел Евгения Онегина, а Елизавета Петровна в тот же вечер была там же и видела балет. Так как это может быть?»
Они почему-то долго молчали, только нос у Георгия Ивановича страшно побелел, а у Елизаветы Петровны щеки раздулись, покраснели и задрожали.
«Очевидно, —
залепетала она,
— был сборный спектакль».
«Ну да, конечно,
— воскликнул муж и даже вскочил с места. —
Ну разве вы не знаете? Это очень часто бывает в пользу инвалидов».
«Да-да, — улыбнулась хозяйка. — Ну, конечно же, в пользу инвалидов».
«В пользу инвалидов.
Только я оперы не люблю и просидела только балетное отделение. Пойдемте в гостиную, вы нам что-нибудь споете».
«Спасибо, спасибо, я не пою».
«Отчего же?»
«Голоса нет».
«Ну, при своих можно, а у нас завтра елка будет».
«Да-да-да-да, веселился муж. — Лизочка у меня маленькая, и я ей на елочку подарю розочку».
«Самбяка»,
резвилась Лизочка. «Позвольте», остановила я. «Завтра, значит, сочельник?»
«Ну да, конечно, сочельник, сочельник, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
ля-ля-ля.
Так в каком же вы, позвольте вас спросить, Мариинском театре были, когда под сочельник все театры закрыты? А? Все до одного. Не то что казенное, а даже частное, и те все закрыты. А? Я больше не видала их, милых и веселых супругов Федоровых. Но никогда не забуду странные лица, которые были у них обоих, когда нелегкая, сделав свое дело, натягивала на меня шубу и уносила домой. Лица эти долго будут вспоминаться мне в темную рождественскую ночь, когда вьюга стучит в окно, как запоздалый путник, просящий ночлега. Жутко!
Прозвучали рассказы Тэффи.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.